Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это «Свежее утро» на радио «Спутник».
Здравствуйте.
Пришел к нам в студию.
Да я и не уходил, ну чего ты,
да? Давай признаешь. Ты здесь ночевал?
Да.
Алексей Тимофеев пугает меня своей энергичностью. Я надеюсь, не испугает наших слушателей, потому что мы сейчас расскажем о том, что постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин объяснил позицию Москвы в деле Навального. Об этом все знает Алексей Тимофеев.
Ну, не то чтобы прям
Но много.
Да. Знает больше Дудь, видимо, который записал интервью с Навальным.
Но он не записал интервью с Шульгиным?
С Шульгиным не записал, правда. В общем, российская позиция изначально... Россия заняла изначально трансparentную и конструктивную позицию в вопросе Навального. Правительство ФРГ, в свою очередь, вместо того, чтобы установить нормальные каналы двустороннего взаимодействия для выяснения причин случившегося, вступить в диалог с нашей генпрокуратурой, предпочло без предъявления фактов запустить некую обвинительную кампанию против России и без предъявления каких-либо материалов перенесло ее в ОЗХО. Это достойно сожаления, говорит Александр Шульгин. То есть российский постпред при организации по запрете химоружия говорит, что Россия никогда ничего не скрывала и всегда была готова к сотрудничеству, в отличие от немецких коллег, которые вместо того, чтобы вступить в диалог, передают информацию, которую, собственно, получила в результате сбора анализов у Навального в Бундесвер. Вот, собственно, передала ее не России, а, как мы знаем, в ОЗХО. Но там выступили вчера. Если ты следишь за этой историей или нет. Там вчера выступили.
Зачем следить? У меня Тимофеев есть в студии.
Удобно, слушай. Конечно. Да. А где Тимофеев можно...
А он здесь ночевал.
Хорошо, да. В общем, выступая на 95-й сессии исполнительного совета организации, Шульгин призывает предоставить России документы, материалы и вещественные доказательства, которые смогут четко указать на то, что в анализах Навального было боевое отравляющее вещество. По словам постпреда, Россия будет читать все, что происходит вокруг этого инцидента. Разнузданной агитационно-пропагандистской кампании лжи, а проще говоря, низкопробной провокаций. Провокация, по мнению Шульгина, создана для того, чтобы в отношении России применить очередной транш санкций, ограничительных мер.
А вот Навальный-то говорит, что, не против России должны быть ограничительные меры.
Это удивительная позиция. И пример, который приводит оппозиционный политик, у меня, по крайней мере, вызывает...
А что за пример?
Недоумение. В общем, Навальный считает, что для повышения эффективности санкционных мер Евросоюза ЕС, Брюссель, должен вводить ограничительные меры не против страны, а против близких к российскому руководству олигархов. В качестве одного из объектов Навальный называет главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева. И говорит... конкретный пример приводит Навальный. Да, он говорит, против всей России не надо. Давайте вводить персональные санкции в отношении близких к Владимиру Путину. И вот если Валерий Гергиев, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра, значит, является доверительным лицом, как мы знаем, Путина, его, по мнению Навального, у них личные отношения какие-то дружественные, то вот в отношении дирижера и нужно вводить санкции.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Гергиева жалко мне.
А вам?
Нет. А мне?
Да.
Вопрос. Ну, это прежде всего хамство со стороны Алексея Навального, потому что Гергиев не только дирижер и друг Путина, но это... наш великий соотечественник, и я думаю, что нашу эпоху будут называть в том числе эпохой Гергиева в последующем. А вообще данная ситуация, вы знаете, она настолько лукава со стороны Навального, это попытка соединить несоединимое, его якобы борьбу с олигархами и антироссийскую позицию. Вот он пытается каким-то образом маневрировать он и его заказчики, и поэтому появилась такая формула. На самом деле эта формула означает, что Алексей Навальный вошел в число тех субъектов, которые выступают за санкционный режим против России, против российских граждан. В этом случае неважно, какой конкретно российский гражданин назван Навальным в качестве объекта санкций, важно то, что гражданин Навальный выступает за санкции против российских граждан и призывает к этому западное сообщество.
Поэтому... Ну, давайте скажем ради справедливости. Ну, правда, ну, что он все-таки разделяет в этом смысле. Поэтому он и говорит, что не против всей России, а против отдельных граждан, которые, по его мнению, являются олигархами там, или
ну,
близкими.
Слушайте, это
давайте отойдем от его позиции и перейдем, с вашего позволения, к ОЗХО.
Вот. Единственное, что я все-таки хотел бы
добавить,
ту же самую позицию занимают и Соединенные Штаты, заметьте, и другие западные страны, ведь они вводят персональные санкции против граждан России. В этом случае возникает резонный вопрос, а чем Навальный отличается от Соединенных Штатов, и почему он обижается, когда его называют агентом ЦРУ?
Резонно. Скажите, пожалуйста, вот что касается ОЗХО, вот вчерашнего доклада и так далее, а что мешает Германии проводить двусторонние встречи по делу Навального с Россией? И почему, собственно, не налажена по-прежнему коммуникация? Мы знаем, что уже это там 4 или 5 запросов Российская Федерация посылала в Берлин для сотрудничества, для разъяснения и так далее. Но почему-то это все упирается в какую-то...
Со стороны это выглядит так. Нет, мы не будем.
Да, мы не будем.
Не будем. А почему, не знаю.
Ну, я думаю, что Германии мешают Майк и Ник. Те самые Майк и Ник, которые, собственно, в самом начале, если вы помните, вели между собой беседы. Иными словами, Германии мешает Вашингтон. Тут, я думаю, что нет никаких сомнений в том, что Берлин не субъектен в этом отношении и выступает в достаточно сложной позиции транслятора американских идей, при том, что для Германии, конечно, крайне важно выпутаться из этой ситуации, сохранив «Северный поток-2». Поэтому то, что мы наблюдаем, это не позиция Берлина, я уверен в этом, это позиция Вашингтона.
Про Вашингтон хотел поговорить сейчас буквально еще. Трамп рассекретил свои отношения с Россией. Президент США распорядился снять гриф секретности со всех документов, связанных с приписываемыми ему связями с Россией.
Да, в Твиттере написал, я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом, связанным с Россией. Так же, как и скандалом с электронной почтой Хиллари Клинтон. Кстати, там тоже есть документы, связанные с Хиллари Клинтон, Трамп распорядился рассекретить.
Да,
никакого редактирования, подчеркивает глава Белого дома. Вот этот слив информации и массив, который обрушится на наши с вами головы, он будет иметь какие-то, или может иметь какие-то последствия, на ваш взгляд?
Мы уже вступили в эпоху, которую называют эпохой новой искренности. И часть этой новой искренности – это рассекречивание и сливы всевозможные того, что раньше считалось невозможным придавать публичной огласке. Это телефонные переговоры лидеров стран друг с другом, это какие-то тайные разведданные и так далее. Трамп действует в этой же парадигме, и хочу подчеркнуть, что Америка вступает в последнюю фазу предвыборной кампании. Собственно, выборы уже идут, досрочное голосование уже идет, но самое важное впереди. Совсем немножко времени остается до дня выборов. И Трамп после болезни, как восставший, как феникс из пепла, достает свое самое последнее орудие и начинает новую кампанию против Байдена. Фактически, я думаю, что это начало кампании, после этого пойдет очередная порция Украина-гейта. И Трамп рассчитывает таким образом переломить ситуацию в свою пользу. Я думаю, что шансы привлечь на свою сторону часть колеблющегося электората у Трампа есть.
То есть, другими словами, некий козырь, который достает Трамп, свидетельствует о том, что вес вот этого, этой сливы, да, простите, вес вот этой рассекреченной информации достаточно высок. То есть там будет какая-то, нечто значимое. Правильно я понимаю?
Ну, я думаю, что важны интерпретации. Конечно, там будет значимая информация, вернее, ее отсутствие. Отсутствие связи Трампа с русским следом, с Россией. И это очевидно, собственно, это доказывать не нужно, потому что это уже доказано до этого, прежде всего, прокурором Мюллером, который ничего не нашел. Сейчас Трамп, по сути, достает ту же самую историю, ее актуализирует, и на, так сказать, фоне последних дней выборов заставляет избирателей вспомнить об этом мошенничестве, которое было организовано демократической партией.
Вы знаете, вот я, собственно, об этом и хотел сказать тоже, что, на мой взгляд, не берусь судить, но на мой взгляд, все-таки козырь слабоват-то. Ну, слабоват козырь. Об этом уже, ну, сколько можно об этом говорить, мусолить и так далее. В общем, выходит, что...
Это может быть,
ну, то есть такая десятка козырная. Понимаешь? Даже не валет, не дама и не король, уж точно не туз. То есть такая, ну, десятка козырная вот полетела.
Владимир Леонидович, дадим, как вы думаете, туз этой информации, когда она будет опубликована?
И есть ли, ну, нет, и есть ли у Трампа тузы? Да. Вот главный вопрос.
Нет. Это точно не туз. Это точно не туз. Более того, необходимо понимать, что, конечно, для рядового американца сейчас эта история, наверное, не самая важная, мягко скажем, в их нынешнем существовании. Поэтому это не туз, наверное, это десятка, может быть, даже карта поменьше. Но что здесь важно? Важно то, что Трамп навязывает своим оппонентам ту тему, которую они, в общем-то, держали в мейнстриме на протяжении 4 лет и, по сути, закрывает для них возможность еще эксплуатировать эту тему вот в эти последние дни. Фактически это перехват повестки, вот как это можно назвать. Это не даст Трампу каких-то ощутимых преимуществ, но это позволит ему выбить козырь из рук оппонентов. Самое же главное будет состоять в том, что скажут Трамп и Байден в эти последние дни и каким образом они смогут очернить друг друга, потому что мы уже видим, что нынешняя президентская кампания, это плохое еще хуже. И, соответственно, самая важная тема – это компромат друг на друга.
Спасибо.
Спасибо, Владимир Леонидович. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
То есть предвыборная кампания вместо предложения электорату каких-то идей, какой-то картинки будущего... Да?
Нет, ну, Алексей, ну, давай так. Ну, это ведь один из аспектов всего лишь. Нет, ну, они какие-то идеи там предлагают. Просто другое дело,
вот
что, как
нет.
сказал
но
сейчас
ты
политолог...
Ты дебаты-то смотрел?
Смотрел.
Нет картинки будущего. Ну, то есть никто
плохое
не говорит...
еще хуже.
Да, совершенно
вот,
верно.
Вот в чем дело. То есть, ну, а что? А что они могут предложить?
Ну,
выбирай.
И так, как приматы какие-то...
Что тебе дали, то и выбирай. Вот так вот американцам предлагают. Вот так вот выбирай,
короче. Друг друга фекалиями. Ну, вот и...
Собственно... Некрасиво выражаешься, Алексей.
Почему?
С утра. Я, да. Нет, сейчас...
Это поведение приматов, это, что, естественно, это не безобразно. Да.
Сейчас еще одна важная тема.
В эфире «Радио Спутник».
В Бишкеке все спокойно. Депутаты выбрали нового премьера. В нескольких городах сменились мэры. Ну или как? То ли сменились, то ли нет. Я вот так читаю новости.
Причем по несколько раз за день.
В России заявляют о заинтересованности во внутриполитической стабильности в Киргизии, а в американском посольстве призывают к сдержанности и мирному урегулированию в стране. Вот так.
В общем, вчера вечером, поздно, 6 октября вечером в парламенте одобрили кандидатуру нового премьер-министра, депутаты. Им стал Садыр Жапаров. До сих пор неизвестно, будет ли он де юре главой Кабмина или не будет. Ну, то есть его выбрали, а что с этим делать, непонятно. Но совершенно точно известно, что предыдущий премьер ушел в отставку.
Ага.
Надолго, опять же, ушел, мы не можем с тобой...
Подожди, а сказать. До этого же и спикер еще ушел в отставку,
а до
да?
этого еще и спикер, совершенно верно, ушел в отставку. Появился новый спикер, который заявил, что новый премьер еще не прошел всю процедуру избрания премьер-министра. Ну, может быть, там какой-то регламент такой...
А вот нам подсказывают, что его накануне Верховный суд оправдал по делу о захвате заложника в 2013 году. это произошло. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Киргизии политолог Марс Сариев. Марс Османкулович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рассказывайте, что произошло, потому что мы ничего не понимаем. Я не буду задавать.
Да нет, правда. Подождите, когда меняются мэры по нескольку раз в день, и премьер-министр то ли назначен, то ли еще не прошел, немного это затрудняет понимание действительности, конечно.
Да, Кыргызстан хочет войти в правовое поле, и поднявшие восстание, скажем так, партии, 11 партий создали координационный совет, и они понимают, что единственным легитимным органом остается парламент, Жогорку Кенеш. И вчера, да, ночью удалось наконец-то собрать, с первой попытки не удалось, потому что нужен кворум хотя бы 61 депутат из 120. Вчера удалось собрать 62 депутата, и они утвердили исполняющим обязанности премьер-министра Садыра Джапарова, а спикером парламента Мухтыбека Абдулдаева.
Да, об этом все сообщают. А вот что это обозначает, мы не понимаем.
Да, и избрали, собственно. Ну, да, избрали. Мы тоже сказали, что вот избрали, хорошо, да, кворум, да, даже избрал. Но при этом новый спикер говорит, да, что вот Джапаров еще не прошел процедуру. Ну, то есть непонятно, а кто сейчас в стране-то есть премьер или нет? Если один подал в отставку, второго избрали, но он еще не прошел.
Да, получается, пока нет, потому что он исполняет обязанности, исполняющий обязанности, он должен представить свою программу, и после этого парламент уже утвердит его окончательно. А пока он исполняющий обязанности, можно сказать, что он исполняет обязанности премьера.
Марс Османкулович, а известно, где находится президент страны, и, собственно, его позиция как-то, ну, известна гражданам республики?
Да, он сделал уже второе обращение. Знаете, точно неизвестно, где он находится, но его пресс-секретарь, вот второе обращение, где он призывает к мирному решению, к диалогу, и говорит, что он остается легитимным президентом, а все, что произошло, это захват власти незаконно. Но ради соблюдения, ради спокойствия мира он готов к диалогу. Пока мы не знаем, где он находится.
Ну, вот эта страна не знает, где он находится. Это не похоже на двоевластие, нет?
А да, потому что с юридической точки зрения, сейчас, которые находятся у власти, они незаконны, президент еще не лишен своих полномочий. И вот задача премьер-министра, когда его утвердят, именно через парламент выразить вотум недоверия и законно уже снять президента. А пока, да, вот такой казус есть.
Марс Манкулович, скажите, пожалуйста, президент боится сейчас взаимодействовать с протестующими, с теми людьми, кто захватил правительственные здания и так далее? И если да, то, собственно, чего он боится? Расправы. И какое-то, может быть, расправа физическая, политическая, может быть,
как,
тоже
посадят. А там посадят, сидел в тюрьме, да,
Вот такое может быть или нет. Вот просто и это тоже непонятно.
Да, вы знаете, здесь как бы есть определенный казус. Дело в том, что Атамбаева и Сапара Исакова, которые вышли из тюрьмы, которых освободили, вообще-то не пустили на площадь, понимаете, потому что все-таки понимают, откуда истоки, я имею в виду те основные силы. Поэтому у президента есть возможность, если, вот видите, не применяются силы, он не сопротивляется, хотя у него есть еще ресурсы. И я думаю, что с ним, пока он легитимен, будет достигнута некая договоренность, когда он сможет законным путем сдать позиции и сохранить как бы статус экс-президента без преследований. Я думаю, что все к этому идет, потому что сейчас мы не наблюдаем со стороны президента никаких действий во время ночных событий, переворота. Тоже он ради сохранения мира не предпринимал. И нельзя думать, ошибочно думать, что Атамбаев и его сторонники, которые вышли из тюрьмы, они контролируют ситуацию. Я думаю, что есть понимание у тех, кто сейчас находится реально у власти, что Атамбаев тоже не та фигура. Поэтому он собирал своих людей около форума своего бизнес-центра, а не на площади. Ему не дали выступить на площади. И бывшему премьер-министру Сапару Исакову тоже не дали.
А зачем же тогда их освобождали? Ну, непонятно. Но если им не дают, тоже... Да.
А вы знаете, там же среди тех, кто участвовал в ночных событиях, его сторонники, они вышли на ГКНБ, в смысле, окружили ГКНБ, заставили их сдаться, они моментально сдались и выпустили из Молдовановки колонии Сапара Исакова из подвалов ГКНБ Атамбаева. И это его сторонники. Все освобождения, которые произошли, освобождение сторонников, которые шли туда.
Марсис Манкович, вот еще один вопрос, на который у меня нет ответа, и мало кто об этом, мне кажется, говорит, вот в интернетах, по крайней мере, то, что пишет. Вот мы все время говорим там легитимность, легальность. В общем, легитимность — это когда власть, когда народ согласен с властью, да, а легальность — это юридически прописанное. Вот, собственно, согласие по действующему президенту в народе есть? Есть ли у действующего президента пока уже или еще действующего президента поддержка среди киргизского населения?
Нет. Можно однозначно сказать нет. И даже на юге рассчитывали на такой некий момент регионального сепаратизма. На юге тоже он потерял легитимность. И раскол по северу юг, которого сильно опасались, не произошел. На юге тоже сменяются все губернаторы, все его ставленники, и фактически он на юге тоже потерял полную как бы поддержку.
Почему потерял? Как вы думаете, почему? Была же какая-то поддержка, и вдруг вот потерял?
Вы знаете, на юге на самом деле, да, была поддержка, но я бы не сказал, что широкая. Дело в том, что на юге тоже в какой-то степени его терпели, потому что его сторонники и клан Матраимовых на самом деле подмяли власть, и очень широкой поддержки эта группа не сильно пользовалась, просто пользовалась тем, что это были южные группировки, они были заинтересованы в том, чтобы, ну я имею в виду южане заинтересованы в том, чтобы на севере как бы это влияние было, но в целом там на юге как бы Джеймбеков и его клан, их просто боялись, по большому счету.
Хорошо, у нас просто еще одна важная тема.
Да, хотели с вами проконсультироваться еще по поводу соседнего региона. Вот премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. При этом он говорит, что уступки должны носить зеркальный характер. Мне кажется, что Алиев на это не пойдет. Что вы думаете по этому поводу?
Да, я думаю, что Никол Пашинян, это большая тема, он стал игровой фигурой геополитических игроков, и на самом деле в военном плане он проигрывает. И он хотел, конечно, чтобы Россия ввязалась в этот конфликт, поэтому его риторика, что это цивилизационный, все это было направлено. Но Россия, как вы видите, занимает более взвешенную позицию. Дело в том, что я думаю, что задача глобальных игроков, в частности Соединенных Штатов Америки, Великобритании, я думаю, что не случайно назначение Ричарда Мура, бывшего посла в Турции, тюрколога, руководителя МИ-6, и в то же время, вы же помните, прошлогоднее назначение руководителя ЦРУ, тоже, кстати, в этом направлении специалиста. И мне это напоминает назначение в 1997 году директором ЦРУ Джорджа Бреннана. Кстати, он албанец. И в 98 году, вы знаете, Югославия началась, и Косово было именно тем триггером, который развалило Югославию. И задача Эрдогана, в смысле как игровой фигуры, состоит в том, чтобы создать как бы тюркское единство в противостоянии с Арменией.
Турция может гарантировать независимость Азербайджану? И Алиев понимают риски, которые связаны с таким серьезным влиянием бывшей Османской империи?
Вы знаете, нет. Я думаю, что Алиев не до конца понимает, что является игровой фигурой, так же, как и Эрдоган, более глобальных игроков. Я имею в виду,
как
что
Пашинян,
создание...
Да,
А, вы имеете в виду Пашинян?
Нет, вы оговорились просто. Алиев является такой же игровой фигурой, как Пашинян.
Да, как среди... Эрдоган,
да, я имел в виду Эрдоган. Я думаю, что задача была, знаете, вот как бы на самом деле Пашинян проговорился, цивилизационный конфликт цивилизации, это с одной стороны в двух плоскостях столкновение мусульман с христианами, а понятно, что Греция и Армения христиане, и, соответственно, православная Россия, а Россия это наполовину тюркская, значит, раскол в России, раскол в Иране, 30 миллионов азербайджанцев, которые выступают с этнической точки зрения, поддержку событий в Азербайджане.
Марсел Станкович, с вами крайне интересно говорить. Спасибо большое вам за разъяснение. Политолог Марс Салиев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы еще успеем сказать, что сегодня день рождения у президента России.
Владимира, да, Владимира Путина, 68 лет.
Ну, что, поздравляем.
Да, в 10 или 20 рабочих звонков сегодня предстоит российскому президенту.
Мы этот эфир для вас провели вместе с Алексеем Тимофеевым.